Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 19 июля, Церковь чествует Собор Радонежских святых, вспоминает преподобного Сисоя Великого, святую мученицу Лукию и других с нею пострадавших, святителя Арсения и епископа Тверского, Собор Тверских святых, а также преподобно-мучеников монахов Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского. Сегодня празднование Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Троицей Сергиевой Лаврой. Этот праздник восходит к середине 17 века. Именно тогда были составлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, составлен молебный канон. В церковный календарь праздник вошел в 1981 году. Монастырь преподобного Сергия возник накануне перелома в русской истории. Заканчивалась эпоха раздробленности, монголо-татарского ига, началось возвышение Москвы и складывание государства Московская Русь. Троица Сергиева Лавра стала духовным символом собирания страны. Ее отличительные особенности – особый дух любви между братьями, уважение к книжному знанию. Из Лавры их несли в мир многочисленные ученики преподобного Сергия. В их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябе. Вспоминают сегодня и сродников преподобного Сергия, его родителей, преподобных Кирилла и Марию. В сонм радонежских святых входят собеседники Сергия Радонежского, благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе Троицы Сергиевой Лавры прославлено более 75 угодников Божиих. Сегодня Церковь обращается к ним. Все святые радонежские, молите Бога о нас. Преподобный Сисой Великий родился в V веке. По происхождению святой был коптом. Преподобный Сисой жил отшельником в египетской пустыне, в пещере, в которой до него проживал преподобный Антоний Великий. За 60 лет пустынничества преподобный Сисой достиг такой духовной чистоты, что получил от Бога дар чудотворения. Однажды он своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Как рассказывается в житии преподобного Сисоя, он учил смирению и надежде на милосердие Бога. Так, на вопрос, достаточно ли года на покаяние впадшему в грех монаху, Сисой ответил: «Я верую в милосердие человеколюбца Бога. И если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение 3 дней». Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сисой был очень милостив и сострадателен к ближним, и всех принимал с любовью. Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, лицо его просияло. Ученики спросили умирающего, что он видит и с кем беседует. Старец ответил, что ангелы пришли за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сисой сказал: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого старца просияло так, что на него было трудно смотреть. Преподобный успел сказать ученикам, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге, и умом они не хотели оторваться от памяти Божьей. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя преподобного Сисоя Великого, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святой преподобный Сисой, моли Бога о нас». Святая Лукия родилась в 3 веке на территории нынешней Италии. С юных лет святая посвятила себя Богу, жила строго и целомудренно. Еще совсем молодой она попала в плен к вождю одного из германских племен, Риксу, и он увез ее на чужбину. Рикс пытался принуждать святую Лукию исполнять языческие обряды, но она твердо отказывалась и готова была умереть за свою веру. Рикс проникся к ней глубоким уважением и даже предоставил ей отдельный домик, где она жила в полном уединении. Отправляясь в военные походы, Рикс просил молитв святой Лукии и возвращался с победами. Через 20 лет святая Лукия, узнав, что император Диоклетиан устроил гонения на христиан, попросила Рикса отпустить ее на родину. Она хотела вместе со своими соотечественниками принять страдания за Христа. Рикс, который под влиянием святой Лукии к тому времени уже принял христианство, разделил ее стремление к мученическому подвигу. Оставив свой дворец и семью, он вместе со святой Лукией отправился в Рим. По приговору римского префекта, Лукия и Рикс были казнены мечом. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет мученический подвиг святой Лукии и других с ней пострадавших и просит их: «Святая мученица Лукия и все пострадавшие вместе с ней, молите Бога о нас». Святитель Арсений, епископ Тверской, жил в XIV веке. Он родился в Твери и совсем молодым юношей принял постриг в Киево-Печерской лавре. Даже среди иноков этого древнего монастыря, хранившего традиции благочестия, Арсений выделялся своей строгой жизнью по уставу, начитанностью и трудолюбием. Митрополит Киевский Киприан заметил Арсения. Вместе они в 1390 году прибыли в Тверь. В это время тверской князь Михаил Александрович созвал собор иерархов для суда над епископом Евфимием, с которым много лет был в ссоре. После безуспешных попыток закончить дело миром, митрополит Киприан назначил на Тверскую кафедру Арсения. Тот испугался тамошних настроений и отказался. Но и князь, и митрополит настаивали. Как показала история, пребывание епископа Арсения на Тверской кафедре смогло прекратить многие раздоры в княжестве. Стали строиться храмы и соборы, развивалось церковное просвещение. От епископа Арсения потомкам осталось настоящее сокровище. По его повелению был сделан список с Киево-Печерского патриарха, содержащий историю лавры. Рукопись стала самой древней, дошедшей до наших дней, редакцией этого драгоценного памятника русской письменности и получила название «Арсеньевской».
В церкви принято выделять разные лики святости – и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Епископ Тверской Арсений явил на своем поприще пример кротости и безусловного доверия Богу. Благодаря личной праведности он стал справедливым и добрым пастырем и для тверских христиан, и для тех, кто читает его житие спустя сотни лет.
Церковь молитвенно просит святителя Арсения, епископа Тверского: «Святой праведный Арсений, моли Бога о нас».
Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Тверской землей. Сведения о тверских угодниках Божиих начали собирать еще в конце XIX века. В 1979 году праздник официально появился в церковном календаре. В сонме тверских праведников более 40 святых. Особо чтятся в Тверской епархии святой благоверный князь Тверской Михаил Ярославич и его супруга святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Они стали примером патриотического служения, подвига исповедничества, супружеской верности и искренней любви. В соборе святых прославлены архипастыри Тверской епархии, первый епископ этого края святитель Симеон, епископ Феодор, прозванный Добрым, епископ Арсений. Они управляли епархией в тяжкие годы междоусобиц и монголо-татарского ига. Вспоминают сегодня и тех, кто монашеским подвигом прославил Христа.
преподобных Ефрема Новоторского, Макария, игумена Калязинского, преподобного Нила Столобенского и других.
С Тверской землей связаны страницы жизни знаменитого ученого преподобного Максима Грека, святителя Филиппа, митрополита Московского, святителя Тихона Задонского, святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси, и многих других подвижников и светочей духовной мысли. Сегодня Церковь обращается к ним. «Все святые в земле Тверской просиявшие, молите Бога о нас».
Преподобномученик Ефимий родился в 1875 году в Калужской губернии, поступил послушником в Оптину пустынь, во время Первой мировой войны был призван в армию. По окончании войны Ефимий вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращен в музей. Инок проработал в нем до 1920 года, а затем был уволен и поселился в городе Козельске. В 1930 году архиепископ Серафим Остроумов рукоположил Ефимия в сан иеромонаха. Служил Ефимий в селе Боброво, неподалеку от его родных мест. В 1931 году он был арестован и заключен в брянскую тюрьму. На допросах отец Ефимий держался мужественно. Говорил, что очень доволен арестом, потому что страдает за веру. Летом 1931 года в тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулезом. Заболел и отец Ефимий. Его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. 19 июля 1931 года иеромонах Ефимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова.
Преподобный мученик Ефимий разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим их память и в этот день обращаемся с молитвой к святому Ефимию Любовичеву. Святой преподобный мученик Ефимий, моли Бога о нас.
Преподобный мученик Феодор, в миру Олег Богоявленский, родился в 1905 году в Тегеране, в семье русского консула. В 1911 году консул был убит персами, и его жена Ольга Петровна с тремя детьми вернулась в Санкт-Петербург. В 1923 году Олег поступил на медицинский факультет Московского университета, который на третьем курсе пришлось оставить. В 1930 году Олег принял монашеский постриг с именем Феодор и стал иеродиаконом. В 1933 году иеродиакон Феодор был арестован и приговорен к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Во Владивостоке лагерный врач взял его к себе помощником, а при освобождении снабдил всеми документами для завершения медицинского образования. Но диакон Феодор избрал иной путь. В 1937 году он стал иеромонахом. В 1941 году отец Феодор вновь был арестован. В течение долгого времени его вызывали на допросы ночью, не давали спать днем и беспощадно избивали, требуя, чтобы он назвал всех своих духовных детей. НКВД приговорило иеромонаха Феодора к 5 годам ссылки в Красноярский край, где 19 июля 1943 года он скончался. Сестра преподобномученика часто вспоминала потом, как во время ареста отец Феодор обнял ее и сказал: «Ну что ты плачешь? Радоваться надо, а не плакать». А лицо его при этом было светлое, преображенное, сияющее подлинным счастьем.
Новомученики российские дают нам важный урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь прославляет всех мучеников и исповедников 20 века и в этот день обращается с молитвой к иеромонаху Феодору Богоявленскому. Святой преподобный мученик Феодор, моли Бога о нас.
Явление Богородско-Уфимской иконы Божией Матери состоялось в начале 17 века. В это время на территории современной Башкирии только начали появляться первые православные поселения. Чудотворный образ нашел один из крестьян села Кадымцево Уфимского уезда.
Это случилось за 3 дня до праздника Казанской иконы Божией Матери. Найденный образ был копией с этой иконы, только выдержан в более темных тонах. В честь находки село было переименовано в Богородское. Под этим именем оно просуществовало до 30-х годов 20 века. В Богородском воздвигли храм для святыни. В 18 веке с иконы написали список. Он остался в селе, а первообраз отвезли в кафедральный собор Уфы для всенародного почитания. Раз в год на Казанскую икону крестным ходом приносили из Уфы в Богородское. Образ стал святыней всего края. В 1874 году отмечали 300-летие Уфы. В качестве даты для праздника выбрали день явления Богородско-Уфимской иконы Божией Матери. При советской власти чудотворный образ реквизировали. В наши дни возобновляется почитание святыни. В бывшем селе Богородском, ныне одном из районов Уфы, восстановлен храм в честь иконы.
Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Богородско-Уфимскую икону Божией Матери, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!